Глава шестая. Около 6 лет Митрофан Александрович, казалось, будто бы не обращал никакого внимания на службу своего нового лакея, Ксенофонта Долгополова, несмотря на его аккуратность, услужливость, честность, расторопность при самом безукоризненном поведении. За это время при Масоедове сменилось несколько камердинеров, и Долгополов всякий раз рассчитывал занять эту должность. Но Митрофан Александрович почему-то все время отстранял его и лишь только на 7-й год удостоил таким повышением. Зато с этих пор доверие Масоедова к Ксенофонту стало безграничным, и он никогда не контролировал выдаваемых ему на расходы денег. Житье Долгополова было, само собой, разумеется, несравненно лучше жития его в Варваровке, особенно когда он сделался камердинером. Дела у Масоедова было очень мало, при том его по целым дням с утра до вечера никогда не было дома. Для черных работ Ксенофонт имел у себя несколько подручных лакеев, так что, сделав утром необходимые распоряжения, он до глубокой ночи оставался свободным и мог всегда совершенно безнаказанно отлучиться из дома, тем более что на его ответственности лежали все заботы по хозяйству, а потому на случай внезапного приезда не в урочное время Масоедова в квартиру всегда был законный предлог к его отсутствию. В материальном же отношении Ксенофонт был также хорошо обеспечен, и, имея по своему званию довольно хорошую в 2 комнаты квартиру, стол, конечно же, барский, много платья и белья, поступавшего к нему частью с господских плеч, золотые часы, кольца и, кроме того, находившихся у него постоянно на руках господских денег, из которых, впрочем, он почти не делал экономии в собственную пользу. Еще был также небольшой личный капиталец, так как Масоедов платил ему по 10 рублей в месяц жалования и несколько раз в год делал денежные подарки, иногда до 25 рублей. Ксенофонт почитывал книжки, газеты, курил хорошие сигары, хаживал в театры и имел свой круг знакомых. Словом сказать, житью Ксенофонта у Масоедова завидовало очень много лакеев, камердинеров и других лиц, но Ксенофонт всегда грустно отвечал на эту известную песенку: «Золотая волюшка, мне милей всего, не хочу за волюшку в свете ничего». И Долгополов постоянно завидовал всякому свободному человеку, как бы ни была скудно вознаграждаемая его профессия. «Эх, дурак я, дурак!» — рассуждал как-то Ксенофонт в своей компании, что в молодости шкуру свою берег. Надо было напроказить, а ось попал бы в солдаты. «Хе! А в солдатах-то какая сласть-то быть?» — заметили ему. «Палки, что ли, по вкусу пришлись?» «Да все лучше», — отвечал он, — «чем быть крепостным. Ну, палки. Ха, палки страшны только на первых порах. Это пока не узнаешь службу, а там далее. Ха, веди себя лишь аккуратно. А тем паче я человек грамотный. Унтером бы был, или ж попал, например, бы в писаря, а выслужил бы годы, и совсем бы стал вольный казак. А теперь я что? А сейчас я вон при часах. Франт куда угодно. А вечером, гляди, приедет барин, но не понравится ему что. Велит поснимать с себя все, да и пошлет в деревню пасти свиней». Свои сожаления о том, что он не отдан в военную службу, Долгополов с некоторого времени стал высказывать достаточно часто, и затем домашние стали замечать его возвращающимся домой в нетрезвом виде. Но в последние годы службы Ксенофонтова Мусоедова не одна только грусть о свободе грызла его сердце, к ней присоединилась еще несчастная любовь. Прислуга в доме Мусоедова в Петербурге состояла из одних мужчин, исключая проживавшей у нее без всякой должности жены умершего кучера Кирсана, 50-летней старухи Демьяновны, бывшей кормилицы, которой Митрофан Александрович питал некоторую привязанность. Сама же старуха души не чаяла в своем воспитаннике и боготворила его. Другими словами, нельзя выразить ее рабские к нему чувства любви и преданности. Демьяновна была тучная, умственно неразвитая женщина, но очень скромного характера, ни во что не вмешивающаяся в доме, за что была любима всею прислугой Мусоедова. Демьяновна разговаривала только о трех предметах. Вспоминала, как она была кормилицей Митрофана Александровича и его детства, о смерти Кирсана, своего супруга, и о своей любимой дочери, красавице Христине, которую она еще при жизни Александра Константиновича девочкою отдала в учение в модный магазин в Москве. Христине было уже 24 года, но она продолжала жить в Москве все в том же магазине, высылая в главную контору незначительный оброк. Видя строгий образ жизни Ксенофонта относительно прекрасного пола, Демьяновна, смеясь, говорила ему: «Ах ты, святой праведник-то! Ах, вот бы как бы посмотрел на мою Христю, так небось бы и вся добродетель твоя куда-нибудь девалась! Не девка, огонь!»
«А вы выписываете ее к нам в Петербург?» — отвечал также шутливо Ксенофонт. «Ну, понравится это, да, может быть, честным перком да за свадебку. А ось Митрофан Александрович да согласится».
Демьяновна призадумывалась. Ей очень нравился Ксенофонт, и неоднократно приходила в голову мысль, что он мог бы быть прекрасным мужем для ее дочери. Ее останавливало только одно. Ксенофонт был крепостным, а она мечтала о замужестве Христины с вольным человеком. Но тоска по любимой дочери, которую она очень давно не видела, взяла верх. Демьяновна начала самоуверенно рассчитывать, что барин, вероятно, вследствие ее личных заслуг, а также Ксенофонта, не откажет дать ему и ее дочери отпускные. Она послала к Христине решительное письмо, требуя, чтобы та немедленно оставила Москву и прибыла к ней в Петербург, где она также может найти себе в магазине еще лучшее место. Христина приехала в Петербург. О приезде своей дочери Демьяновна сочла своим долгом доложить барину и намеревалась представить ее ему, но Митрофан Александрович в то время был занят и на доклад отвечал Демьяновне: «Да нет, мне теперь некогда. Он пусть поступает к ним в магазин. Годовой оброк я с нее складываю. Тебе давно следовало бы ее выписать сюда. Верно, она в Москве-то избаловалась-то».
«Ой, да никак нет, Митрофан Александрович, ничего не заметно. Кажись, она у меня примерная девушка».
«Да? Ну, хорошо. Ступай, ступай».
Ксенофонт к приезду Христины отнесся совершенно иначе, чем барин. Ему удалось рассмотреть, когда она входила в дом и спрашивала свою мать, и черные жгучие глаза молодой девушки, и круглое белое свежее лицо с легким румянцем и приятной улыбкою, и роскошный стан, и из-под широких греческих рукавов платья чудной формы и ослепительной белизны изящные руки. В тот день
Он с особым тщанием подзанялся своим туалетом и наружностью. Собираясь идти в комнату к Демьяновне, Ксенофонт был в таком волнении, что принужден был прилечь на несколько минут на диван, чтобы успокоить сильно бьющееся сердце. Ему захотелось непременно понравиться Христине и заслужить ее расположение. В этом он полагал все свое будущее счастье. За короткий промежуток времени, после того, как красота девушки метнулась ему в глаза, он передумал многое. И, по сходству идей, остановился на одной мысли с Демьяновной, что совместные его и ее услуги Масоедову через женитьбу его на Христине, если не тотчас, то впоследствии, могут принести ему свободу, к которой он стремился всю свою жизнь.
«Ну что, какова моя Христина Кирсановна?» — спросила у Ксенофонта с самодовольной улыбкой Демьяновна,
когда тот, несколько сконфуженно, вошел в ее комнату и поздоровался с нею и с дочерью. «Ваша правда, на картинах таких красавиц не встречал».
Молодая девушка покраснела и стыдливо потупила глаза.
Ксенофонт стал расспрашивать ее о путешествии в Петербург, о Москве, о тамошней жизни. Христина отвечала сначала робко и застенчиво, после освоилась и заговорила бойко и живо, высказывая много природного ума. Ксенофонт слушал ее с большим удовольствием. Он также понравился ей, но немного показался суровым и задумчивым. А старушка меж тем смотрела на молодых людей веселыми глазами. Дальнейшее знакомство между Ксенофонтом и Христиной завязалось быстро. Он тотчас же, имея связи, приискал ей место в одном из лучших магазинов, беспрестанно делал различные сюрпризы и множество мелких услуг в праздники, доставлял ей и ее подругам удовольствие, возил в театры, на загородные гуляния и тому подобное. Через месяц Ксенофонт уже не сомневался в искреннем расположении к нему девушки, но, как человек осторожный и недоверчивый, он не делал формального предложения, желая самым положительным образом удостовериться в нравственности Христины, так как прошлая жизнь ее была ему неизвестна. Более всего его смущали получаемые ею от кого-то письма из Москвы, которые он считал за любовные. Видя, что Ксенофонт затягивает время, Демьяновна, смотревшая на первых порах весьма благосклонно на сближение молодых людей, стала опасаться и сделалась сурово в обращении с ним и строга к дочери. Это гонение послужило еще к большему их сближению, и Ксенофонт откровенно высказал Христине причину своей нерешительности просить у ее матери руки. Но страшные клятвы ее в своей невинности разогнали все его подозрения и сомнения. По окончании этого объяснения они отправились с поклоном к Демьяновне. Старуха выслушала их с притворным изумлением, поломалась немного, заставила поклониться и попросить ее согласия и, наконец, благословила, строго приказав молодым людям сохранять в величайшей тайне, что они жених и невеста, до той поры, пока она самолично не испросит на это барского разрешения. Дабы не испортить и не проиграть как-нибудь своего дела, Демьяновна положила ждать и обратиться со своей просьбой к Масоедову в то время, когда он будет в хорошем расположении духа.